Руки вверх. На радио «Зенит».
Всем привет, это программа «Руки вверх», и я ее ведущая Александра Лошкуль, и мой коллега Вадим Шереметьев. Привет, Вадим.
Привет, Саша, привет всем любителям волейбола. Это потрясающая игра, и, естественно, говорим мы сегодня о ней. Добрая наша старая традиция приглашать в студии игроков волейбольного клуба «Зенит», и один из них у нас сейчас здесь, в нашей студии, Василий Тарасенко, блокирующий волейбольного клуба «Зенит». Василий, приветствую вас.
Всем привет, привет.
Василий, как ваше настроение перед Новым годом? Уже составили какие-то планы или пока в рабочем режиме?
Пока в рабочем режиме, никакого отдыха пока не будет.
А выходные планируются?
Выходные, конечно, планируются. И с командой, и с семьей, со всем, на природе, на воздухе.
Василий, вот у меня главная проблема перед Новым годом, что дарить? Потому что вот голова раскалывается просто. А у вас как с этим? Вы подарки быстро выбираете? Или приходится тратить время?
Я впервые в жизни не выбирал ничего. Я просто спонтанно так все разузнал, и впервые в жизни на Новый год не было проблем с выбором.
Самый необычный подарок, который дарили на Новый год?
Наверное, это было 100 тенге. Счастливые 100 тенге.
Просто решили денежку подарить.
Счастливые. Но...
А вам что дарили такого необычного? Или запоминающегося просто?
Запоминающегося. Это, наверное, очень-очень давно, когда вот вся вот эта тема с техникой вышла, гироскутер. Родителей. Счастлив был просто.
Вы верили, когда были маленьким, в Деда Мороза?
Конечно.
До скольки лет? Вот у меня дочка 10 лет, и все равно верит. И письмо в холодильник положила, достает, и надеется, что Дед Мороз ей что-то подарит.
До того момента, пока с папой маску случайно не сорвал.
У меня была похожая ситуация, когда родители тоже спалились, и в итоге пришлось немножко погрустить. Василий, расскажите, вот вообще, как начался ваш путь в волейболе? Был ли у вас какой-то выбор, или родители вам подсказали?
Изначально, да, тема была скандальная, потому что родители не хотели, по большей части, чтобы я... Так, волейбол, все-таки у нас отец волейбол, очень часто в его жизни волейбол был, это он был и тренером, и играл в Приморской спортивной школе, я думаю, что им больше хотелось разнообразия, поэтому мне предложили пойти на баскетбол, я согласился, и вот в течение 10 лет, там еще садик, начиная, в течение 10-11 лет я занимался баскетболом. Так сказать, альтернатива была, но, как ни крути, душа лежала больше к волейболу. И пошел я в волейбол.
Потому что папой вдохновлялись?
Да, по большей части я больше отцом вдохновлялся. И последней вот этой отправной точкой было, это вот в 12 лет, когда я, в 11 лет, когда я пошел на матч автомобилиста, все, я понял, что никакого баскетбола в жизни у меня не будет. Во-первых, потому что уже это приелось. Была уже рутина, не спорт, а рутина. А когда спорт становится рутиной, это уже не для души, ни для чего. Поэтому баскетбол все было принято отложить. Плюс там конфликтная ситуация была. Пошел я в волейбол, как и хотел, как и душа лежала.
Вы с нуля начали заниматься волейболом в 11 лет? Или все-таки играли? Может быть, папа какие-то уроки давал параллельно с баскетболом? Потому что в 11 лет, если с нуля, это, на мой взгляд, поздновато, нет?
Да, это поздно. С учетом того, что у меня был период, там, не в 11, в 12 лет я начал. Один год период был, паузы. Нет, ни разу я не держал волейбольный мяч в руках. У меня вот... так сказать, очень в этом смысле прямолинейно. Баскетбол, значит, баскетбол, надо концентрироваться на одном деле. Волейбол, значит, волейбол. Единственное, что было, это вот сестра, двоюродная сестра, Вероника, она пыталась привить мне вот эту технику и так далее, я не понимал еще тогда.
То есть единственным вашим преимуществом перед коллегами по волейболу, перед командой, в которую вы попали, был ваш рост, наверное, высокий?
Наверное, больше Нет, была конкуренция среди роста, но...
Это, генетика, мне кажется, тоже была.
Больше, мне кажется, цели стояли. Не просто так. Не считал, что если я куда-то хожу, я хожу это для кружка или для саморазвития, там, чисто для себя, для здоровья. Ну, то есть, если я куда-то шел, то я шел достичь чего-то. Поэтому, по большей части, вот это больше сыграло. А так, да, были и побольше, и повыше, и по... физически более одаренные люди, но не смотрел на них как на конкурентов, просто как на небольшое препятствие.
Ну, мы знаем, что в волейболе не один пример, когда человек его поздно начинает. Илья Власов, насколько я знаю, он тоже, по-моему, лет в 15 или в 16 даже начал. И мне кажется, сейчас время быстрее идет, и сейчас возможностей что ли больше. Вот как вы думаете, вот современная молодежь, она может вот в возрасте 14 лет начать свою карьеру, или это только должен быть талант и одаренность очень сильная?
Мне больше кажется, что это зависит еще от места, где он находится. То есть есть же среда конкурентоспособная, неконкурентоспособная, регионы. Да, по большей части это 70% это зависит от тебя, и все остальные это от того, где ты находишься, и от того, позволяет ли среда тебе, так сказать, развиваться в той или иной сфере. Поэтому...
Насколько вы быстро вы прогрессировали? Вы в 12 лет начали заниматься, и каких успехов вы достигли, там, не знаю, спустя год, спустя два?
Ну, первое, наверное, это когда я уже, опять же, пришел в сформировавшуюся команду, которая там, люди знают друг друга, не один год, несмотря на то, что возраст маленький, все равно идет план формирования, адаптация, да. Первый выезд, это получил лучшего игрока. Я тогда еще играл доигровщиком. Доигровщиком я играл до 15 лет. Лучший игрок получил, я не помню город, врать не буду, поэтому да, получил лучшего игрока, наверное, в лет.
Но помните 14. Эту награду и для вас?
Да, это важно. Было, так сказать, отправной точкой. Ну,
когда
не
вы
знаю.
Поняли, что... Все правильно делаешь.
Да, все правильно. И выбор был правильный.
Так у вас получается талант. Вы пришли позже всех, да, и спустя там буквально там несколько месяцев, да, год звание лучшего игрока.
Нет, 3 года получается.
Даже
в 15 лет. 3.
Нет, в 15 лет это я амплуа поменял. В 13.
А в первом выезде.
Да, в первом выезде я получил.
Ну потрясающий результат.
Мне кажется, да. А вот как случился ваш перелом в амплуа? То есть почему вот сейчас вы блокирующий, а тогда доигровщик? Вы как-то поняли, что вам нравятся больше темпы?
Нет. Скажу, может, грубо. Ну, мне выбора не давали. Меня просто поставили. Сказали, что да как, и делай. Ну, это кратко. Видимо, тренер видел... меня центральным, и я думаю, что он не прогадал с этим. Да, был вот этот вот переход с доигровщика на центрального, когда у тебя просто часть задач вырезается, меняется на другие. Это было, ну, у меня первые, наверное, месяца 4 было отторжение какое-то. Не хотел я менять амплуа, потому что больше нравилась динамика, но потом...
Ну, иногда через привык. Такой кризис и начинается рост.
Да, мне кажется, вот через это да, и пошло.
Продолжим наш разговор с Василием Тарасенко, блокирующим волейбольного клуба «Зенит», через несколько минут.
Руки вверх. На радио «Зенит». Руки вверх. На радио «Зенит».
Василий Тарасенко, блокирующий волейбольного клуба «Зенит», у нас в гостях. Узнали мы, что Василий начал заниматься волейболом в 12 лет, а уже в 2021 году Василий Тарасенко попал на чемпионат мира юношеский. То есть, получается, вам было 18, да? 2021.
Да, 18.
Впечатление о приглашении в сборную, как это произошло, при каких обстоятельствах, ну и ваша реакция?
Пригласили меня в сборную еще раньше, это было в 17 году, опять же, но из-за непродолжительной истории с волейбольной федерацией, все, ну, мировой, нас сняли с чемпионата по политическим причинам. Тогда, если честно, были первый раз вот такой новостью шокированы. Должны были ехать на чемпионат Европы в 2018 году. Потом у нас была небольшая пауза, опять приглашения, тренировки. Каждый в клубах доказывал, что его место в составе сборной на тот момент юношеской. Впечатления были, ну, понятное дело, ожидаемые.
Гордость.
Гордость, да. Больше всего хотелось, конечно, родителей порадовать этой новостью. Вот. Подготовка у нас шла в Анапе. Шла 3 месяца, после чего тогда была эпидемия ковида. Вот это самое ужасное было, потому что тебе, ну, если у нас в порядке нормы там один раз в неделю брать мазок, чтобы проверять, то ты когда приезжаешь туда, это было в Иране, как мы знаем, Иран — это достаточно закрытая страна не только по политическим соображениям, но и по мерам там предосторожности в плане распространения каких-то вирусов. Да, и это было вот параноидальная тема с ковидом. Тебе каждый день по 5-6 раз брали мазок. Это, наверное, самое худшее.
Новая реальность.
Да, новая реальность тогда была. Ну, как-то больше, опять же, концентрация была на то, чтобы ты показал себя, ну, за свой флаг, за родину там отстоял. Из такого не очень было еще, что нельзя было выходить, то есть там полный локдаун, ты сидишь в отеле, выйти никуда нельзя, и экскурсия, которая у нас была, одна экскурсия, это когда мы один раз вышли из отеля, она была с зашторенными окнами в автобусе, то есть ничего, просто мы сделали кружочек и вернулись, я так понимаю, это было чисто для галочки. А так, да, впечатления были, ну, вау, все-таки первый чемпионат мира, ты основной, хочется показать, но, к сожалению, четвертое место, это можно было бы сказать, можно было бы исправить, что-то сделать, но, к сожалению, что было, то было. Можно только сделать разбор и идти дальше.
Но вот сейчас можно сказать, что это был закономерный результат для сборной, или все-таки планка была первое место или хотя бы медаль?
Думаю, что надеялись на меньшее. Но четвертое место мы могли, ну, могли и дальше пойти. Мы, последние две игры у нас было 3-2. Мы сносили там вплоть до полуфинала, мы сносили всех, не оглядываясь. То есть на вот этом кураже, на том, что у тебя все получается, что ты никого не смотришь, ты вот так как щелкаешь всех. Ну, просто на кураже, наверное, и свалились, что есть и те, кто могут в ответ по зубам дать.
Ну, будем надеяться, что это ваш такой отправной трамплин для будущих достижений. И все равно опыт как-никак понабрали, взяли, и теперь понимаете, что такое международные игры. Тем более сейчас будем надеяться, что в будущем они будут немного легче с точки зрения условий. Но ведь важная роль в том, чтобы вы попали в сборную, выступили на международной арене, сыграли ваши тренеры. Расскажите о тех, с кем вы работали, что главное вы подчерпнули от них?
По большей части это дисциплина. Дисциплина, техника, физика — это уже как для меня второстепенно.
То есть
основное — это
дисциплина.
Да, успех складывается из дисциплины, из мелочей, так сказать. Все строится из мелочей.
Работали вы, получается, с Кириллом Геннадьевичем Плешаковым? Какую он тактику с вами подбирал? Вообще, вы какой человек? С вами надо помягче или пожестче?
Кирилл Геннадьевич, мне кажется, единственный тренер, который, ну, мог бы там, как остальные бы могли просто махнуть рукой, я не буду с ним работать и так далее. У меня, на самом деле, сложный характер. Я, ну, не подпускаю к себе близко, да, несмотря на возраст человека, на титулы человека, я не подпускаю к себе близко, потому что, ну, такой я человек. Есть немножко паранойя. А Кирилл Геннадьевич, он нашел такой подход, что постоянно меня держала в тонусе и не давала расслабиться. То есть, где надо, похвалить, где надо, наоборот, ну, дать пинка, наругать. Ну, хороший тренер был в плане психологии. Он сумел найти подход.
Почувствовать вас.
Да, он смог это сделать и сам был удивлен.
А вы были послушным учеником? Были такие ситуации, когда вы же сами говорите, у вас сложный характер. Были такие ситуации, когда вы говорите, а я вот не хочу делать это упражнение, потому что оно мне не нужно в данный момент.
Я не буду говорить, что я не хочу. Я, может, сделаю один раз, правильно, показать, что я это могу, я это буду делать, но сейчас мне не очень хочется.
То есть всем своим видом будете показывать, что я это могу, но мне это не надо в данный момент.
Да. Я не буду там говорить «не», пререкаться, в ответ что-то говорить. Я сделаю 1-2 раза, покажу, что ну, я это могу делать. То есть не потому, что я не могу, там не хочу, а на данный момент мне это не надо.
Вы какое-то время играли в «Автомобилисте», который, к сожалению, сейчас снялся с чемпионата. Что вспоминаете с того времени? Может быть, это же ваш как бы такой стартовый клуб. Все-таки, может быть, что-то такое было яркое, запоминающееся?
«Автомобилист», да, это, во-первых, первый волейбольный клуб, о котором я вообще узнал, куда меня привел отец. С этим клубом очень много связано. Вообще и с моей семьей, и со мной тоже. Это первый клуб мой. Я начал не с молодежной лиги, как обычно, а вот в 16 лет я пришел в «Автомобилист». В «Автомобилисте» первые впечатления были, конечно, вот, все старшие, тебе 16 лет, а следующий возраст после тебя, где там 22 года, 23 для меня, ну, это очень значительно.
Там тренер был порядок. Толочка или другой?
Нет, тренер был Чередник Юрий. Угу. Хороший тренер, но тогда коллектив попался очень такой тоже непростой коллектив. Этот клуб мне многое дал в плане выдержки и понимания, как надо работать со старшими. Опять же, вот это вот, если говорить о дисциплине, о уважении, дал перспективу понимания будущего, как что, несмотря на возраст,
понять
я могу
правила игры.
Понять правила игры внутри команды, внутри. Вот эту внутреннюю кухню.
А вам интересна история петербургского волейбола, потому что вы пришли в «Автомобилист». «Автомобилист» — это, ну, легендарный бренд ленинградского еще тогда волейбола. Вячеслав Платонов, Зиновий Черный еще до него. Вы изучали или вы, скажем...
Да, так... Я изучал и документальные фильмы смотрел, и еще у нас стоит маленькая книжка, стояла в училище Олимпийского резерва номер 1. Прям на открытом месте с Вячеславом Платоновым о становлении этого клуба, ну, так и не смог прочитать. Потом оказалось, что это просто была обложка. Книги нет, ее кто-то стырил, и осталась только обложка.
У Вячеслава Платонова была такая знаменитая фраза «сыграем за песню». И в какой-то момент поколение поменялось, и для него стало проблематичным, когда игроки смотрели в первую очередь на уровень зарплат, на перспективы такие карьерные. Как думаете сейчас, насколько в процентном соотношении много игроков, которые играют за идею, за песню, за команду, и как мало тех, кто играет за деньги, или наоборот больше?
Я не могу говорить, опять же, деньги — это мотивация для многих значительная, потому что мы же не знаем, у кого какие проблемы в жизни. У кого-то, может, кредит, кто-то попал в какую-то ситуацию. И порой, что деньги бывают мотивацией намного лучше, чем какая-то внутренняя мотивация. Допустим, у меня мотивация — это просто играть. Хочется показывать уровень, во-первых, потому что у меня идет выплеск эмоций, от которых, опять же, я зависим, я очень зависим от эмоций, мне нужно выплескивать эти эмоции. Опять же, сидение на скамейке — это плохо сказывается, потому что
регресс.
Идет резкий спад, идет регресс. Не могу говорить за других игроков, но мне кажется, что есть баланс между деньгами и эмоциями у всех команд, во всех соотношениях, поэтому так.
Василий Тарасенко у нас в гостях, блокирующий волейбольного клуба «Зенит». Прерываемся на новостную паузу и затем продолжим.
Руки вверх. На радио «Зенит». Руки вверх. На радио «Зенит».
Возвращаемся в студию радио «Зенит». У нас в гостях блокирующий волейбольного клуба «Зенит» Василий Тарасенко. Василий, вы первый центр «Зенита» в этом сезоне, который реализовали 6 из 6 атак. Вам уже об этом несколько рассказали, уже вас похвалили. Как тяжело, насколько тяжело человеку, который чаще всего на замене, выходить и делать такую хорошую игру? Нужно же разогреться, наверное, как-то адаптироваться, привыкнуть к этому масштабу.
Ну, я не скажу, что это тяжело, если ты не готов. То есть в любой момент
фраза,
ожидание, да. Ожидание красит, да. И в любой момент тебя могут выпустить, там, не дай бог, кто-то два подряд игрока сломается, ты должен выйти показать. Опять же, это все складывается из дисциплины, из концентрации, то, что сейчас и формируется у нас в команде, потому что... опять же, у нас и с дисциплиной, с концентрацией были проблемы в каком-то моменте. Не слишком большие, но были моменты. Особенно как у нас, у молодых игроков, там, Тимофей, Паша, я, прежде всего, концентрация. Потому что у нас нету такой сноровки, такого опыта, такого уровня игры, как у того же Егора Клюки, у Вити Полетаева, которого Витя Полетаев может отсидеть год, выйти на площадку и выдать там, я не знаю, супер сумасшедшую игру, у нас такого нету. Поэтому преобладает, опять же, дисциплина и концентрация. Это то, что помогает выйти и сделать, допустим, работу, которую нужно сделать.
После одной из игр Владимир Олегович сказал, что бывают матчи, когда тренер просто стоит и наслаждается тем, что происходит на площадке. Когда вы сыграли с Оренбуржьем, приехали домой, может быть, пересматривали этот матч, вы могли сказать: да, я здесь сделал все, что мог, у меня к себе никаких вопросов нет?
Я обычно, когда прихожу домой, я мог бы сделать и больше, говорю. Нету такого, что... Ну, нет предела совершенства.
Но свою игру как бы вы оценили?
Хорошо.
Не отлично, а хорошо.
Мог бы и лучше.
Это правильно, потому что нет ничего невозможного, мне кажется. А как вы готовитесь вообще к играм? Если у вас вот у нас у некоторых хоккеистов там завязывают шнурки там с левой ноги условно, кто-то там медитацию делает, кто-то просто в наушниках музыку слушает. А у вас есть что-то такое?
У меня ритуал начинается еще за 5-6 часов до игры. Это вот утренняя тренировка. Если ее нет, это обязательно нужно поспать не меньше получаса, кофе и португальская такая сладость, паштель де ната называется. Вот это залог успеха просто. Ну и стандартно это позалипать в телефоне, так сказать, немножко...
Отвлечься,
да, сбросить этот уровень дикой концентрации, потому что, опять же, если дико концентрироваться на целях, то можно вообще ничего не добиться.
А после матча как вы восстанавливаетесь? Такая же схема или же что-то другое?
Не, после матча это обычно... Я могу с друзьями встретиться, с командой, если у нас запланировано что-нибудь, там, встреча с командой, мы можем пойти спокойно с командой посидеть, с семьями посидеть. Или просто пойти домой, включить видео, взять чипсы...
И расслабиться,
поспать.
Чипсы — это интересно, конечно. Я, кстати, первый раз услышал, что у спортсмена примета связана с какой-то сладостью. Это первый раз, действительно. А еще какие-то приметы есть у вас?
Вообще, верите ли вы в то, что там опаздывать нельзя, или кошка черную... Ой, или черная кошка дорогу перебежала?
Нет, в приметы я не верю. Во-первых, это плохо для здоровья. Лишний стресс тоже не... хорошо сказывается на сердечке. Поэтому в будущем. Поэтому нет, в это я не верю и верить не советую.
Мы в этой программе, ну, поскольку декабрь, решили немножко подводить уже итоги года и спросить спортсменов о том, какой вот, к примеру, матч для вас был очень интересным в этом году. Не обязательно матч своей команды, может, вы следили за какими-то иностранными матчами, той же Олимпиадой или же Отечественной Суперлигой?
Каждый наш матч — это вот что-то интересное.
Потому что
каждый наш
касается.
Матч, да. Просто в «Зените» я, грубо говоря, относительно давно, и формирование с каждой игрой команды, которая сейчас вот показывает уровень, который, если полгода назад говорили там «пораженцы», то сейчас это совсем другая команда. И каждая игра, это интересно наблюдать, как формируется команда, как формируются отношения друг к другу внутри. Ну и самозрелищность команды, самозрелищность игры улучшается.
Вы знаете, у меня вот мысль была такая. Обсуждала я ее с Тарасом Тимошенко, в том числе заместителем директора по развитию «Зенита». Что стало причиной, да, почему «Зенит» поменял отношение к болельщикам? То есть раньше же действительно очень было много негатива, потому что «Зенит» не признавал этот негатив, он закрывался, он говорил, что как-то... Ну, он даже не обращал внимания на какие-то отрицательные комментарии. А вот в прошлом сезоне мы вот с ним обсуждали, что как будто команда стала более откровенна с болельщиками, она стала давать больше каких-то развернутых интервью, и как будто вы стали ближе, и поэтому вас полюбили. Как, на ваш взгляд, что изменилось? Точнее, влияет ли вот это поведение команды на то, что поменялось отношение болельщиков к вам?
Опять же, мне кажется, это больше зависит от настроения в команде, потому что, когда ты проигрываешь, будучи титуловым таким клубом в городе большом, проигрываешь матч, не очень хочется давать ответы на вопросы, которые, опять же, могут быть язвительными или же резкими. Я не был в прошлом году здесь, но настроение в команде я понимаю. Внутри кухня, которая творилась, она, опять же, не буду даваться в подробности, просто скажу, что была не в тех условиях благоприятных, когда команда могла просто отвлечься на какое-то интервью или же вопрос от болельщика. Мне кажется, что где-то индивидуально, может, тоже их немножко это все, немножко им все это надоело, поэтому они начали чуть-чуть раскрывать. Давать понимать что-то. Но, опять же, я не следил в этот момент за «Зенитом», потому что у меня свои цели были в другой команде.
А в команде другой — это команда «Газпром-Югра», в которой вы оказались. Я так понимаю, что вы ушли в аренду. Как вообще это получилось и насколько вам было комфортно? Потому что вы же всю жизнь, по сути, да, провели в Санкт-Петербурге, и вдруг переезд в другой город абсолютно незнакомый.
Это, наверное, была больше как проверка на прочность, проверить себя, нежели просто сидеть на одном месте. Надо развиваться. Тоже хотелось посмотреть, как в других клубах. И такая мысль до сих пор остается. Летом, опять же, на сборах в Анапе с молодежной сборной России поступил звонок от агента. Вот так и так. В игру требуется центральный блокирующий срочно, можно подписать, это твоя возможность поиграть. Я такой: да, давайте подпишем, все, я согласен. Опять же, вот когда разговор шел про деньги или мотивацию, опять же, я не смотрел тогда даже на деньги, я не спросил сумму, я просто сказал: да, собираем вещи, улетаем, потому что здесь прямым текстом мне говорят: ну, ты здесь играть не будешь, у нас 4 темпа, ты, если только пятым будешь, поэтому нет.
А там вам сказали, что вы будете получать игровое время, потому что это очень важно для молодых игроков?
Да, там мне сразу сказали, что я буду получать игровое время, но больше я играл первые полгода, дальше сыграла адаптация. Я не адаптировался там с самого начала, это было, наверное, для моего здоровья самое ужасное время, самый ужасный год, который там провел в плане здоровья. Я очень благодарен за доверие Рафаэлю Толгатовичу, за парням, за работу, которая там была проведена. Опять же, посчастливилось поиграть с Обмочаевым, тоже маленькая галочка в достижении с ветеранами волейбола, в хорошем смысле поиграть. Сыграла плохую шутку погода, и подхватил я пневмонию с... там воспаление легких, на этом фоне не обращал внимания, думал, опять проблема какая-то, ну, просто не обращая внимания, там есть температура и так далее, что очень сказалось, опять же, на каком-то уровне ментальном, тоже чуть-чуть настроение, ну, такую небольшую депрессию впал, и добило это все вот надрывом плеча, опять же, там... Да, и все. Там у меня было просто желание сейчас, нужно сделать все, что ты можешь, хотя бы просто с кровати встать, пойти на тренировку, да, шаг за шагом все восстанавливаться. Из-за этого пришлось досрочно закончить там аренду. На обоюдных условиях все хорошо, то есть никаких претензий к клубу ко мне нету, и мы сделали все правильно. Восстанавливался, занимался, приехал уже в Питер и занимался здоровьем. И 95% того, что там приобрел, из-за благоприятного климата и плохой адаптации, я здесь уже обратно в норму привел. Но это как опыт хорошо сказался, потому что я хотя бы теперь знаю, как адаптироваться можно к этому, что можно сделать так, чтобы не попасть опять же в эту ситуацию.
Ну и молодым игрокам, наверное, да, которые только начинают, посоветовать можете именно уделять внимание своему здоровью.
Да, нету, мышцы не понимают, опять же, мышцы, здоровье, то, сердце, оно не понимает, сколько тебе лет. Говорят, что молодой быстро восстановится. Я считаю, что это огромная фраза, которая погубила очень много хороших спортсменов. Mm-hmm. Потому что мышцы не понимают, сколько тебе лет. Они понимают, что такое нагрузка, что такое ухаживать за собой, следить за здоровьем. Все, следить за здоровьем — это первое. Первое — здоровье. Дальше уже ты концентрируешься на продвижении своей карьеры. Потому что не будет здоровья, не будет... Ну,
ничего.
Не будет инструмента, не будет достижения, опять же, не будет ничего.
Василий, и в завершении нашей программы предлагаю вам небольшой блиц, чуть-чуть разгрузиться. Победа 3-2 или 3-0?
3-0.
Почему? Женя Гребенников сказал, мне бы побыстрее. Я очень люблю волейбол, но мне бы побыстрее.
Это уровень, показывает твой уровень и твою ценность.
Ну а как же проверить себя с точки зрения психологии, когда 2-2 и пятая решающая партия, вырывать победу, там, не знаю...
Ну, 3-2, мне кажется, это больше, опять же, в двух вариантах. Или команды реально равны между собой, да, или же когда ты...
На эмоциональных качелях.
На эмоциональных, да, качелях туда-сюда скачешь и, так сказать, не можешь усидеть на одном месте. Поэтому, да, 3-0.
Ваш любимый фильм или сериал?
Мы были солдатами, цельнометаллическая оболочка и... Да, все.
Такое впечатление, что Василий готовился к этому вопросу, быстро назвал два сериала. А как же советские сериалы, не знаю, ретро-сериалы или ретро-фильмы? Смотрите?
Ну, да, смотрю. Ну, мне больше по душе вот из серии «Апокалипсис сегодня», цельнометаллическая оболочка, комедия, связанная с... такими моментами спорными.
То есть не будете включать телевизор в новогоднюю ночь, где там «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», и что там еще, Иван Васильевич меняет профессию, это не для вас?
Приелось.
Чай или кофе?
Кофе.
Не любите чай?
Не, кофе по душе просто.
Ну, кофе разный бывает, кстати. Растворимый, в зернах.
Я не разбираюсь, просто пью кофе.
Что больше всего нравится в волейболе?
Эмоции, кураж, команда, друг друга, поддержка, все.
Ваши главные принципы по жизни и на площадке?
Отстаивать честь, достоинство своего клуба, флага, знамя, стяга, который ты несешь на груди.
Насколько на вас влияют партнеры по команде, на вашу игру?
На площадке мы все как кулак. это просто как энергетический камень, который нельзя разбить. А в жизни товарищи, хорошие друзья, да и просто с кем поговорить.
У нас в гостях был Василий Тарасенко. Василий, спасибо вам огромное, что пришли. К нам было очень интересно с вами пообщаться. Надеемся, не последний раз.
Спасибо вам.
Желаем вам вообще самой классной карьеры, чтобы вы вот поиграли там, где хотите, с теми, с кем хотите, чтобы все сложилось. С вами была Александра Лашкуль, Вадим Шереметьев. Вадим, спасибо.
Саша, спасибо тебе, спасибо Василию Тарасенко. Вдумчивый разговор и, надеемся, больших успехов. Большие успехи не заставят себя долго ждать.
Спасибо.
До свидания.
Всем пока.
Руки вверх. На радио «Зенит».